Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова, и как всегда по средам в эфире программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем журналистские расследования недели. Пожалуйста, подключайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну вот обычно у нас бывает несколько тем в программе, обычно такое разнообразие, но сегодня мы наоборот сделаем, мы сосредоточимся на одной теме и попробуем в ней браться со всех сторон. Сегодня в выпуске мы обсудим вагнеровцев, самый крупный провал и то, как его комментируют Z-патриоты. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода.
Министры обороны США предупреждали о некой тайной операции Украины, сколько бывших вагнеровцев погибло в Мали, сотрудники ВК-видео выгружают русскоязычные видео из YouTube и что известно о подозреваемом в убийстве Фарион. Дайджест расследований за неделю. The New York Times. Белоусов предупредил Остина о тайной операции Украины. Как пишет New York Times со ссылкой на свои источники, 12 июля министр обороны России Андрей Белоусов предупредил в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином о якобы украинской секретной операции против России, которая, как утверждалось российской стороной, поддерживалась американцами. Как утверждается в материале издания, Пентагон не знал об этом плане, но воспринял полученную информацию серьезно и связался с украинской стороной, призывая ее воздержаться от подобных действий. В материале New York Times подчеркивается, что неясно, был ли реальным упомянутый разговор. Ни одна из сторон не комментировала этот материал. При этом представители Пентагона и Белого дома, отказываясь от подобных комментариев, подчеркнули необходимость диалога между США и Россией. Русская служба BBC. В Мали погибли не менее 82 бывших наемников ЧВК «Вагнер». В ночь 27 на 28 июля стало известно о гибели колонны российских наемников на севере Мали от рук туарегов, спустя неделю после возобновления активных боевых действий в этом регионе у границы с Алжиром. ЧВК «Вагнер» подтвердила факт потерь, но не уточнила количество погибших. Российские провоенные телеграм-каналы говорят, что погибло от 20 до 50 вагнеровцев. Однако источник русской службы BBC, ранее служивший в ЧВК, утверждает, что погибло как минимум 82 наемника. Другой источник BBC, находившийся в тот момент в Мали, перестал выходить на связь, а на странице его мамы в соцсети ВКонтакте появилась поминальная свеча, говорится в материале. Также сообщается, что в чатах родственников бывших наемников активно обсуждаются эти потери. Как пишет BBC, среди уже подтвержденных погибших Никита Федянин, администратор телеграм-канала Grey Zone, который является одним из самых известных каналов, писавших про ЧВК «Вагнер», и на котором был опубликован в 2022 году скандальное видео с казнью с кувалдой. Верстка. Власти РФ планируют заменить YouTube проектом ВК-видео. Российские власти планируют заменить YouTube на ВК-видео, сообщает Верстка со ссылкой на свои источники. Как говорится в материале, сотрудники ВК-видео сообщили, что для этого из YouTube загружают русскоязычные видео, а руководство проекта предупреждено о возможной блокировке YouTube. При этом источники Верстки утверждают, что блокировка не планируется, а замедление загрузки призвано сделать российские платформы конкурентоспособными. Тем не менее, технические меры принимаются для улучшения сервиса ВК-видео в случае блокировки YouTube, говорится в материале. Напомним, что на прошлой неделе депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube уже начала искусственно занижаться. Согласно утверждению депутата, к первым числам августа замедление скорости планируется до 70%. Схемы. Что стало известно по соцсетям о подозреваемом в убийстве Фарион? Проект украинской службы «Радио Свобода. Схемы» провел исследование соцсетей 18-летнего жителя Днепра, задержанного по делу об убийстве известного украинского языковеда и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. В ходе исследования выяснилось, что он был подписан на несколько ультраправых сообществ, включая паблик против системы, которым владеет блогер Марко Бондаренко. Как пишут схемы, Бондаренко известен продвижением конспирологических теорий и неонацистских идей. За 5 дней до убийства Ирины Фарион Бондаренко опубликовал видео, в котором жаловался на негативные комментарии от читателей, которых он называл «батальон Фарион», и за осуждение его за использование русского языка. В расследовании говорится, что задержанный также подписан на страницы в соцсетях, принадлежащие российским неонацистским группам. Напомним, что Ирина Фарион скончалась 20 июля после покушения на нее во Львове. На этом все. Берегите себя.
Обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Ну вот, Дмитрий уже рассказал ту самую новость, которую мы сегодня в нашей программе будем подробно обсуждать. Попробуем разобраться в том, что же случилось в Мали с вагнеровцами, что за этим стоит и какая информация вообще нам на данную минуту известна. Известно. Я еще раз напомню, что 27 июля группа наемников ЧВК «Вагнер» попала в засаду тистов-туарегов и понесла, возможно, наибольшие потери за все время действия российских наемников в Африке. Сейчас значительная часть информации по-прежнему остается неясной и неподтвержденной, но в целом, если говорить, создается картина провального боя, в ходе которого были убиты десятки наемников. Обсудим это журналистом-расследователем «Голоса Америки» Мэтью Купфером. Он к нам сейчас присоединяется. Мэтью, привет.
Привет.
Есть ли у нас действительно реальная картина произошедшего?
Я бы сказал, что у нас нет полностью реальной картины, но создается определенная картина, не полностью ясная, но мы видим, что как минимум ЧВК «Вагнер» понесла серьезные потери, потеряла десятки наемников. То есть это действительно серьезный провал для «Вагнера». Эти потери случились во время боя возле населенного пункта, который называется Тинзауатин, на границе с Алжиром. И дело в том, что 13-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» во время отступления от населенного пункта попал в засаду. И дело в том, что накануне этой засады произошла песчаная буря, и во время этой непогоды туареги перегруппировались, и благодаря этому им удалось организовать эту засаду. Они якобы перегруппировались до тысячи боевиков, то есть это очень серьезная сила. И во время засады, ну, то есть мы не знаем о конкретных цифрах, но мы знаем, что погибли несколько очень значительных членов Вагнера. Среди них есть Сергей Шевченко, позывной «Пруд». Он был командиром отряда. Погиб Никита Федянин, он был администратором провагнеровского телеграм-канала Grey Zone. Это, скажем, один из наиболее важных и, скажем, официальных Вагнер-каналов. И было и сообщение, что также погиб Антон Елизаров, который считался иногда преемником Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые погибли во время крушения самолета. Но эта информация пока не подтверждена, и мы не знаем, даже находился ли он в рядах этих наемников, которые воевали на севере Мали.
Уже появилось несколько видео, связанных с этим разгромом. Что можно сказать по видеокадрам, что это за видео, и можно ли подтвердить их подлинность?
Мы не можем полностью подтвердить их подлинность, но действительно есть видео, которое, как минимум, нам кажется, было снято во время этой засады, во время этих боевых действий. Но дело в том, что они не всегда дают нам значительное количество информации. Мы видим, что были какие-то, ну, что стреляют, что были какие-то удары. Есть одно очень значимое видео, где туареги демонстрируют, скажем, значительное количество убитых боевиков, ну, то есть, ну, людей, то есть, и непонятно, не полностью понятно, кто они, но среди них есть светлокожие люди, которые скорее всего являются наемниками Вагнера. Есть и видео, где стреляют в вертолет, и мы знаем, что одному вертолету либо Вагнера, либо малийской армии пришлось сделать экстренное приземление. И есть сообщение о том, что были либо разрушены, либо были взяты туарегами или исламистскими боевиками несколько, ну, то есть определенное количество автомобилей или техники, это, ну, может быть, 5-6 штук, и, в принципе, мы видим, что есть какое-то подтверждение в видеокадрах, что, может быть, они были разрушены или взяты. Но это менее, мне кажется, менее понятно в данный момент. И это, наверное, все, что мы можем говорить о видео.
А есть еще один аспект случившегося. После появления информации о гибели вагнеровцев появились намеки на то, что к их поражению причастна Украина. Что об этом известно?
Это очень интересный момент в этой истории, который, по-моему, вообще не подтверждается пока. Ну, то есть у нас просто нет подтверждения. И здесь два момента. Первый момент – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал эту ситуацию, и в своих комментариях он намекал на то, что туареги или эти вот боевики на севере Мали получали от Украины какую-то информацию или, может быть, ну, скорее всего, не физическую помощь, но какую-то информационную помощь. Но это он намекал на это, он не давал никаких очень, скажем, конкретных или в этом плане полезных комментариев, ссылаясь на секретность этой информации. То есть очень трудно сделать какие-нибудь значительные выводы об этом. Но есть второй момент. Англоязычное украинское издание «Kyiv Post» на днях опубликовало фотографию, на которой туареги позируют с флагом Украины. И эта фотография, конечно, облетела интернет, социальные сети, но, скорее всего, эта фотография является фейком, насколько мы понимаем. Сначала журналист в Мали и независимый исследователь Африки обратили внимание на то, что, скорее всего, судя по фону, судя по людям, которые были изображены на этой фотографии, что фотография была снята буквально полтора месяца назад во время визита туарегского активиста, который живет в Англии, в территорию подконтрольную боевикам, то есть туарегским сепаратистам. И независимое российское издание «Важные истории» также сообщает, что, скорее всего, эта фотография была обработана фотошопом, то есть они провели фотографию через какой-нибудь софт, который ищет признаки манипуляции фотографии, и, ну, по их сообщениям, оказывается, что эта работа фотошопа. Надо сказать, что «Киев-Пост» регулярно сообщает, публикует эксклюзивные материалы о действиях спецназовцев ГУР в Африке, против Вагнера или других подразделений российских наемников. И часто не очень просто судить о фактичности этих публикаций, потому что все равно есть относительно высокий риск, что это вброс от ГУР, и, ну, как может быть, мы понимаем, но наши зрители не знают. «Киев-Пост», скажем, несколько лет назад был очень-очень хорошим изданием в Украине. Я там проработал 3 года, но в 2021 году владелец «Киев-Пост» уволил весь персонал и перезапустил газету.
Команду, да.
Да, всю команду и перезапустил газету. И на сегодняшний... То есть это заставило журналистское сообщество засомневаться в надежности информации там и в независимости издания. И я предполагаю, что, скорее всего, есть люди в ГУР, либо в украинском правительстве, которые рассматривают «Киев-Пост» как известный бренд, который опубликует любую информацию без большого количества вопросов. То есть вот мое мнение об этой ситуации.
Спасибо большое, и спасибо. Это важное уточнение для наших зрителей. Я напомню, что на связи с нами был мой коллега, журналист-расследователь «Голоса Америки» Мэтью Купфер. Ну, а мы продолжаем разбираться в этой теме. Российские Z-комментаторы называют произошедшее одним из самых крупных провалов ЧВК за последнее время. И с чем они связывают все произошедшее? С неким родом, который наблюдается среди боевиков после смерти авиакомпании Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Вот Мэтт уже об этом частично сказал. Подробности того, как разгром ЧВК «Вагнер» в Мали освещается провоенными телеграм-каналами в России, мой коллега Алексей Горбачев обсудил с исследователем военной пропаганды Иваном Филипповым.
Иван, а что известно сейчас о столкновениях между ЧВК «Вагнер» и племенем туарегов в Мали?
Z-каналы эту тему обсуждают второй день, и понятно почему, не только потому, что это кажется, ну, понятно, с поправкой на Бахмут, где цифры были намного порядков выше, но кажется, это одна из самых крупных потерь у ЧВК за со времен мятежа Пригожина. Точно со времен мятежа Пригожина. То есть была история в Сирии знаменитая, и вот теперь к ней добавилась Мали. Z-авторы говорят, что группа Вагнера, разведчики попали в засаду. Дальше начинаются разночтения по количеству погибших. От 20 до 80 я видел оценки. У всех они разные. Из важного среди людей, которые погибли, был администратор довольно значимого Z-канала военного, связанного как раз с Вагнер, канала «Грейзон». Два дня они публикуют видео, горящих бронемашин, они публикуют видео убитых, они публиковали видео раненых, взятых в плен, которых заставляют кричать «Аллах Акбар» под угрозой убийства. И сегодня они опубликовали один из каналов, канал «Росич», опубликовал видео братской могилы, в которой лежат и бойцы «Вагнер», и, соответственно, военные из армии «Мали».
Я вот как раз вас хотел спросить про этого администратора телеграм-канала, насколько вообще известен этот телеграм-канал Грейзон, то есть и что это означает для телеграм-канала и в целом, то есть получается, что сами боевики, они же ведут эти телеграм-каналы?
Среди людей, которые ведут военные и околовоенные Z-каналы, есть действующие. Их пара десятков, таких вот заметных и значимых. Конечно, главные авторы, такие самые любопытные, наверное, это волонтеры, те, кто возят на фронт необходимые для армии вещи. А российская армия нуждается в огромном количестве всего, от гражданского транспорта до дронов, опять-таки, которые не поставляет не Министерство обороны. Но, вот повторюсь, среди Z-авторов очень, ну не очень много, но да, довольно много военных, действующих военных. Там люди, которые операторы дронов, люди, которые воюют в штормах даже. То есть их много, много. Автор канала «Грейзон» в Украине был несколько раз. Он, как я понимаю, был именно в командировках. И он был в довольно горячих точках. «Грейзон» — большой, значимый и очень важный для Z-пространства канал. Конечно, он в последнее время стал менее заметным, потому что его автор переключился практически целиком с событий в Украине на Африку и на какие-то иностранные дела ЧВК «Вагнер». И как писали об этом вчера Z-каналы, ему в принципе все, что происходило в Африке, было значительно более интересно и на Ближнем Востоке, чем то, что происходило в Украине. Про него, наверное, нужно сказать вот что. Да, это был военный канал, да, это был канал, который автор которого принимал непосредственное участие в войне и, разумеется, желал победы русскому оружию, но это был один из каналов, который много и очень откровенно писал о проблемах российской армии, о потерях, и который был довольно ценным как раз для исследования, потому что у «Грейзон» периодически можно было найти тексты, которых, ну, как, или темы, которые другие каналы обходили. А здесь как бы очень важно понимать, Z-пространство устроено таким образом, что есть темы, про которые боятся писать. И все ждут, кто первый напишет. Но когда кто-то первый написал, Дальше это уже лавина. Вот последний раз мы этому самый, наверное, наглядный пример видели, когда Анастасия Кашеварова написала о том, что инвалидов, недолеченных на костылях, там, без глаза, без руки, людей отправляют на фронт воевать. Непосредственно на линию боевого столкновения. И она про это написала как про единичный случай, и вдруг казалось, что это вообще ни разу не единичный случай, а практически системная проблема, и за этим последовали 2, 3, 5, 10 текстов, в которых, в общем, из которых становится понятен масштаб этой проблемы. Но кто-то всегда должен быть первым.
И вот интересно. Кризон
про некоторые проблемы писал первым как раз.
Интересно, вот там еще телеграм-каналы пишут о предполагаемой гибели одного из командиров ЧВК «Вагнер» Антона Елизарова с позывным «Лотос». А какие-то телеграм-каналы пишут, что вроде как он попал в плен и его обменяли. Тоже вопрос, известный ли это полевой командир и что вообще вы видели вот на эту тему?
Ну, как я понимаю, полевой командир это известный. Я, помните, заранее говорил, я не специалист по ЧВК «Вагнер», я могу вам рассказывать то, про что пишут Z-каналы, но не более того, это вот как бы сфера моей компетенции. Да, про «Лотоса» пишут очень много. Сначала писали, возможно, убит, потом писали, возможно, взят в плен, потом писали обменен. Сейчас, сегодня, как я понимаю, такая более-менее официальная устоявшаяся версия, что его там вообще не было. Но про него сегодня пишут очень много, потому что часть военных Z-каналов, в том числе каналов, которые специализируются на Африке и Ближнем Востоке, которые вообще практически не пишут про войну в Украине, которых сфера интереса которых это в первую очередь наемники, воюющие в разных африканских государствах. Вот они много пишут о том, что это его вина, что он лично ответственен за то, что вагнеровцы попали в засаду, и об этом пишет в том числе один из крупнейших Z-каналов, военных каналов, Рыбарь, у которого больше 1 000 000 подписчиков, там 1 200 000 у него, кажется, и Рыбарь прям так откровенно пишет, что думали, что будут, значит, воевать с какими-то тапочниками, что, значит, пренебрегли мерами безопасности и отправили в место, в котором, по их же собственным словам, больше 1000 боевиков отправили отряд, который насчитывал 3 бронемашины и, дай бог, там сколько-то десятков человек. Получили то, что получили. И вину за это многие из этих каналов, не все, многие из этих каналов возлагают непосредственно на Лотоса, на Елизарова.
Иван, а когда вот эти вот паблики, Z-каналы публикуют информацию о потерях, кто их целевая аудитория? А вот вы говорили, что они действуют на самом деле довольно-таки открыто, иногда откровенно сообщают о потерях. То есть какова сейчас в целом риторика и какой, скажем так, посыл вот этих вот сообщений, которые они распространяют по ситуации в Мали?
Ну, смотрите, про Мали особая история. Про Мали целевая аудитория, в первую очередь, это другие военные. Это история про, типа, бывших братьев по оружию, которые попали в неприятную ситуацию. И они, в первую очередь, разговаривают друг с другом. Это такие, как бы, отчасти, можно сказать, внутрицеховые разборки. Но глобально у Z-каналов аудитория, разумеется, шире. Это не только военные, может быть, не столько военные, сколько, как сказать, озабоченные патриоты, как их, наверное, бы характеризовали Z-каналы, если бы вы задали им этот вопрос. Они пытаются глобально достучаться до российского общества, примерно все Z-каналы, я бы даже сказал без исключения, исходят из абсолютно четкого понимания того, что российское общество не интересуется войной, не хочет про нее знать, хочет жить мирную жизнь, не поддерживает, не, как сказать, не ценит подвига. И они своей задачей ставят до них достучаться и объяснить, почему важно поддерживать, почему нужно давать деньги, почему нужно воевать, зачем вообще нужна война. Я бы сказал, что, пожалуй, вот на третий год войны, если формулировать цели и задачи, и целевую аудиторию, то она будет звучать примерно так.
А как давно они освещают ситуацию в Мали, эти Z-каналы? То есть речь идет о месяцах, годах. Когда вы стали замечать, что там действительно такая идет аналитика вот на эту тему?
Не аналитика, сводки. Сводки появляются последние, ну, минимум полгода. Ну, собственно, с момента, когда появился африканский корпус, с момента, когда ЧВК Вагнер зашел более массово в Африку, Африка начала мелькать. Ее немного, но она есть. Она есть в фотографиях, она есть в коротких каких-то сообщениях. Вот, повторюсь, судьба военных с ЧВК Вагнер для многих Z-каналов она интересна и важна. Есть каналы, которые прямо пишут, вот я сегодня один такой цитировал, что настоящие русские воюют только в Украине, а те, кто поехали в Африку, это наемники, значит, они нам не должны быть интересны, потому что они не русские, воюющие на чужой войне. Вот так тоже может быть. Но это не доминирующее, потому что, как сказать, к войне за деньги все-таки довольно спокойное отношение в российской армии. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что вот год назад, примерно весной прошлого года, один из военных авторов написал, на мой взгляд, очень точную фразу, что фронт держится на двух вещах – на жадности и на страхе. Жадность получения всех выплат, которые, кстати, российские военные практически в полном составе оставляют прямо на фронте. Это все тратится. Они про это регулярно пишут, что они вынуждены все тратить, потому что если не тратить, тебя убьют. Потому что у тебя не будет дронов, ты не сможешь построить блиндаж, у тебя не будет формы, бронежилета, каски, тепловизоры и так далее, так далее. Но, значит, и страхи быть посаженным в яму за отказ выполнять приказ, за дезертирство, за нежелание участвовать в войне. Так вот, тема выплат, конечно, очень острая. И вот если говорить про идеологию, а про идеологию Z-каналы говорят очень интересно. Они говорят про себя, они очень... не часто говорят про воюющих, но это чтобы, знаете, вот чтобы воюющий человек вылез из-под обстрела и сказал на камеру, значит, я пришел бороться с укронацизмом и хочу освободить Киев, это крайне редкое явление. Конечно, они там за деньги, абсолютное большинство. И поскольку мотивация это буквально за деньги, да, то и, соответственно, отношение к людям, которые уходят из армии на более хорошие условия, едут воевать в Африку или на Ближний Восток, тоже очень толерантно.
Вот ровно год назад был вот этот мятеж, так называемый, Пригожина. Ну, вы упомянули, что они полгода назад активизировали вот эти сводки про Африку. А есть ли какие-то в этих сводках отсылки к Пригожину? Там было много и конспирологических теорий, или, может быть, какие-то отсылки к тому, что при Пригожине было так, а сейчас иначе, или там эта тема не упоминается?
Нет, в сводках не упоминается. Сам Пригожин, конечно, всплывает регулярно. Последнее время имя Пригожина вспоминали в первую очередь в связи с арестами в Министерстве обороны. Потому что Z-пространство обладает хорошей памятью. Оно помнит, что про многих арестованных Пригожин высказывался персонально, считал их, значит, полными гондонами, которых нужно в лучшем случае расстрелять. Вот они про это говорят. Они по этому поводу вспоминают. Есть ли конспирология? Да, есть, но это не часто и какие-то, может быть, чаще всего маргинальные каналы. Что важно, про Пригожина они вспоминали сейчас, они вспоминали не про Пригожина, они вспоминали про Уткина. Они говорят, что ситуация в Мали связана с тем, что без Уткина начался разброд и шатание, снизилось резко качество командования, снизилось резко количество денег, качество экипировки и многие другие вещи. В этом смысле, да, они вспоминают про Уткина, как при Уткине и Пригожине было золотое время, а сейчас все пошло совершенно не туда. И вот, в частности, в связи с этим называют Лотоса, которого они считают очень многие некомпетентным руководителем.
Иван, у меня еще буквально пару вопросов. Вот вы упомянули Украину, и как раз-таки из Z-телеграм-каналов иногда всплывали какие-то видео о военных преступлениях, которые ЧВК Вагнер совершали в Украине, в отношении украинских военных. Есть ли какие-то сведения вот в этих телеграм-каналах, какие-то, может быть, видео или посты, которые свидетельствуют о том, что военные ЧВК, боевики ЧВК Вагнера пытают или используют какие-то методы против мирного населения?
Если вы говорите про Африку сейчас, нет, пока такого не было. Были архивные кадры, которые периодически выкладывают Такие самые кровожадные герои, типа Дешерга Русич или Топаза, они публиковали пару раз войну, я это помню, они публиковали и расстрелы в Украине сдающихся, потому что Дешерга Русич, для них, например, это важный момент, они всегда публикуют расстрелы, потому что они и пишут, что вот так нужно, не нужно брать пленных, нужно расстреливать, потому что иначе пленных возвращают, они идут дальше воевать. У них это принципиальная позиция, и знаете, смешным образом, когда недавно Дмитрий Медведев написал вот этот свой безумный пост очередной про то, что пленных не брать, и процитировал Симонова, то канал неонацистов Дешерга Русич сделали текст, что как здорово, что Дмитрий Медведев с нами солидарен. Но из Африки я пока, кажется, не встречал, а из Сирии были вот эти архивные кадры с отрезанными головами, которые держат российские военные. Но не, я больше, кажется, не видел, да.
А как вы думаете, это свидетельство того, что они самоцензуру какую-то ввели, или свидетельство того, что они поменяли тактику своих боевых действий?
Я думаю, скорее первое, потому что с преступлениями, особенно против мирного населения, лучше поосторожней. Ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что тебе за это как-нибудь где-нибудь не прилетит. Вот, поэтому я думаю, да. И очень часто фотографии с отрезанными головами потом удалялись. Даже у Дешерга Русич. Ну, то есть это редко.
И по сводкам телеграм-каналов, Z-каналов понятно, что будет дальше происходить? Будет ли какая-то эскалация ситуации? Или вот что, можно ли делать какие-то прогнозы, что будет происходить в ближайшие дни, недели?
В Мали?
Угу, да, в Мали.
Ну, они нет, пока там все традиционные причитания, что мы отомстим, сейчас, значит, 1000 вагнеров приедут и всех там раскидают, но это эмоции. Пока ничего конкретного, но мне кажется, что ничего конкретного быть не может, потому что это все-таки решение руководства ЧВК «Вагнер», они, наверное, про это напишут постфактум, но пока кажется, что никто из них не обладает какой-то инсайдерской информацией. Так это традиционные кричалки, да, значит, мы отомстим, победим.
А помимо военных сводок, вот погибло столько-то, есть ли там какие-то попытки объяснить, например, с геополитической точки зрения, что Россия или что вот эти боевики делают в Мали, кроме заработков? То есть их присутствие как-то объясняется?
Нет, пока. Из любопытного, сегодня очень активно обсуждали так называемый украинский след в этой засаде. Потому что Russia Today вбросила историю про то, что, значит, у боевиков, напавших на Вагнер, был украинский инструктор, который обучал их использованию, значит, этих дронов, беспилотников. И некоторые каналы военные тоже это повторили. Кто-то про это, между прочим, наверное, даже самостоятельно написал. Но вот в основном все, кто пишут про Вагнер много, или кто пишет про наемников много, они, конечно, пишут, что это чистая ерунда. И искать украинский след в каждом событии, это значит путь к большим проблемам и поражениям, чем признавать некомпетентность командования или, ну, как сказать, несоблюдение каких-то мер безопасности и так далее.